Снова привет, это подкаст «Фотосекта» и я его постоянный ведущий Серж Самсонов. В очередной раз рад вас видеть, слышать или, по крайней мере, представлять с обратной стороны наушников. Где-то там, через интернет, мои слова, надеюсь, дотягиваются до вас лично. Если вы случайно набрели на этот подкаст, я очень рад, потому что на самом деле моих усилий могло бы и не хватить. Поэтому поспешите подписаться и поставить лайк именно в том месте, где слушаешь. Этот лайк может быть необычным, где-то это просто сердечко под альбомом, например. Вроде как в Яндекс.Музыке где-то это лайк, где-то комментарий. Кстати, комментарии тоже мы любим, мы их анализируем, смотрим. Таким образом определяем, какие темы вам интересны, какие заходят лучше, какие хуже. Поэтому не стесняйтесь как сами подкасты лайкать, так и комментировать где-то на общих страницах. Я напоминаю, что мы есть, естественно, в Apple подкастах, там полные возможности, ну а в некоторых остальных сервисах есть, например, только комментарии, только лайки или еще что-то. Буквально пару выпусков назад я говорил о том, что при фотографировании теряются ряд характеристик изображения, которые неотъемлемо с ним связаны, в частности, движение. Был выпуск про динамику, где я, собственно, и говорил о движении и о том, почему нам этого движения в кадре не хватает. Однако это на самом деле не единственная потеря плоской фотографии, потому что, ну, согласитесь, что на плоской матрице много чего сложно сделать. У нас попросту невозможно создать настоящее трехмерное изображение. Нет, ну, технологии, естественно, захвата трехмерного изображения есть. Это разные виды голографии, это и 3D-съемка. Вы должны понимать, что в принципе на сегодняшний день невозможного на самом деле нет. Все упирается просто в ваш бюджет. Если хотите, вам даже фотограф снимет 360-градусное изображение, и у вас будет какой-то определенный результат прямо специально для вашего интернет-магазина. Однако вы тоже должны понимать, что это будет все равно лишь симуляция, поскольку просматривать вы это 3D-изображение тоже будете на плоском экране. И до тех пор, пока не появятся различные технологии, позволяющие просматривать видео одновременно двумя глазами, как, например, в кино или в современных 3D-телевизорах, которые по-разному функционируют, до тех пор, пока эта штука не станет по-настоящему массовой, мы так и будем оставаться вот в рамках плоской фотографии. В этом, кстати, нет ничего ужасного. Фотография все свое время существовала в рамках фотографической бумаги, фотографической пленки. И та, и другая были плоскими, и сегодня с появлением цифровых матриц ситуация особо не изменилась. А я напоминаю, что подкаст «Фотосекта» — это подкаст о фотографии и искусстве, поэтому и проблемы нас интересуют не самые простые. И сегодня мы будем говорить про объем и куда он ушел. А самое главное, как мы его можем видеть, если фотография вообще плоская. Да и можно ли вообще увидеть объем? Добро пожаловать в «Фотосекту», дружок. Прежде всего хочу сказать, что я, конечно, пропустил прошлую неделю и уверен, что вы не обижены, поэтому я на этой неделе скомпенсирую свое отсутствие на прошлой, поэтому здесь будет чуть больше, чем обычно, контента. Обратите внимание, что этот подкаст тоже выходит не в понедельник, в отличие от обычного, а в понедельник, кстати, следующий подкаст все равно будет, но и до понедельника будут новые события, собственно. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что фотосекта — это в первую очередь дружное сообщество увлеченных фотографов, а не только подкаст. И, кстати, собираемся мы уже третий сезон в одноименном канале в Телеграме. Кстати, скоро будет уже четвертый. И каждый день там общаемся, мои подельники там делятся секретами съемки, а лично я всегда в первую очередь туда пишу, собираю, публикую и объединяю новые классные фотографические секреты, статьи по фототематике, избранные фотографии, а по выходным мы регулярно проводим голосовые стримы только для своих и обсуждаем там темы, актуальные именно для вас, которые никогда не появятся ни на Ютубе, ни на платформах для подкастов. И вот такой большой поток наиболее актуальных фотографических тем дает мне кучу идей для наших видео и подкастов. Поэтому странно думать, зачем он вам. Просто подпишитесь на канал Фотосекта в Телеграме и получите доступ ко всем мыслям прямо на выходе из наших голов, а не тогда, когда у меня лично руки дойдут до их публикации в Ютубе или других ресурсах. О проблемах фотографии мы говорили с вами в подкасте про движение. Надо сказать, что движение как раз в фотографии исчезает одновременно с объемом. Кадр у нас занимает какое-то определенное время на захват. Это время может быть от минимальнейших долей секунд и до примерно какого-то количества секунд, часов, месяцев, может быть, лет, в зависимости от того, как вы настроили свою камеру и что, собственно, ваша камера может, какая у нее чувствительность пленки или матрицы, как вы этим управляете. Однако есть и вторая проблема. Это, собственно, то, что у нас сама матрица или пленка, она абсолютно плоская. Да, мы, конечно, можем использовать какие-то лазерные сканеры для того, чтобы делать 3D-модели объектов. Это, кстати, сегодня уже довольно-таки активно используется во многих решениях для 3D-печати. Например, когда вы берете болт, сканируете его на 3D-сканере, а потом на 3D-принтере его выводите. И надо сказать, что эти решения с годами становятся все более и более точными, поэтому если раньше, допустим, вам 3D-модели надо было дополнительно обрабатывать, то сейчас для ряда вариантов, в принципе, даже обрабатывать не надо. То есть у вас получается фактически готовая деталь. Это, естественно, не высокопрецизионная работа. Тем не менее, сама работа по 3D-сканированию и выводу 3D-изображения, да даже не изображение, 3D-объекта в реальном виде у вас уходит какое-то определенное время. Например, вот буквально недавно я говорил в подкасте про большую глину, если вы помните его, о том, что Урс Фишер, художник, который создал этот интересный арт-объект, он его взял и отсканировал с куска глины, который он действительно просто как-то поутру размял в руках, отсканировал, потом увеличил и потом точно так же сделал из штампованных листов металла, а впоследствии собрал сначала в одном городе, я не знаю, кстати, в каком, где-то в Италии стоял, а потом уже у нас на набережной, не так далеко, кстати, от Кремля. И многие это почему-то считают, что это такой памятник, причем не самому интересному объекту в человеческой физиологии, но нормальные люди, которые понимают, и которые, кстати, слушают подкаст «Фотосекта», они, безусловно, знают все то, что кроется за ним. Поэтому, если вдруг вы не слышали, не видели, не гуглили, обязательно хотя бы послушайте мой подкаст, там все ссылки есть, и, в принципе, можно выйти и посмотреть, поскольку я сам эту глину снимал, делал даже небольшой таймлапс возле нее, можно посмотреть и, по крайней мере, оценить. И вот за долгие годы развития фотографии, в принципе, у нас накопилось довольно-таки большое количество объектов плоских. И, кстати, я не буду, наверное, оригиналом, если скажу, что живопись вся та, которая существует, она работает ровно по тем же самым принципам. И, кстати, эти правила были разработаны задолго до появления фотографии вообще. Надо сказать, что художники изначально тоже чувствовали проблемы многие, поэтому часть из этих художников становились скульпторами. Они хотели передать объем какого-то изображения, какого-то объекта, который они рисовали, и вот лепили они там. Когда вы ходите по картинным галереям, вы, в принципе, как правило, видите и дополнительно скульптуры. Банально даже по Эрмитажу вы идете, видите какого-то художника. Я, кстати, никогда этого не понимал, в детстве, по крайней мере. Почему мы заходим в картинный зал, а там стоят еще скульптуры того же самого автора. Ну вот, автору хотелось непосредственно передавать объем того, что он видит. Именно в том виде, в котором он это воспринимает. На самом деле, талантливый человек талантлив во всем, и многие художники действительно были неплохими скульпторами. Поэтому они так и стремились в это. Но искренне я-то верю, что отчасти проблема эта была связана с тем, что холст тоже плоский. И художники одними из первых, кстати, научились передавать объем в своих картинах, а за ними, естественно, последовали и фотографы, у которых, кстати, появились и дополнительные инструменты. Собственно, вы должны понимать, что пленка далеко не ушла от холста. Как холст плоский, так и пленка плоская. На ней попросту не было места 3D, там не было места объема. Зачем нам объем, спросите вы? На самом-то деле, глаз наш привык. Глаз привык видеть все вокруг нас в объемном виде. И поэтому хочет в итоге это восстановить тогда, когда мы видим какие-то другие изображения. Копаться в этих причинах, наверное, тоже не имеет смысла. Здесь причиной всему является привычка. Ты привык видеть везде объем. Точно так же, как ты привык видеть везде движение. И если картинка у тебя вокруг постоянно движется куда-то, там листва колышется, машины едут, ты это видишь, и ты хочешь это сохранить в фотографии. Но фотография у нас фиксирует какой-то определенный момент, естественно. Но в то же время, когда мы все равно смотрим на свой экран телефона, наш экран телефона, он все равно плоский. Да, сегодня есть различные 3D-очки, VR-очки, которые позволяют нам рендерить изображение в объемном виде и выводить его, получать прямо в голову. Это, конечно, круто, но развитие этой технологии пока еще не пришло к своему апогею, поэтому все это будет еще очень даже не скоро. Тем не менее, попытки восстановить наш глаз предпринимает практически в каждом изображении. То есть, ну, представьте ситуацию. Вы шли по набережной, вы сфотографировали изображение, вы пришли домой и понимаете, что на самом деле это, конечно, образ набережной. К моменту, когда вы пришли домой, наверное, уже стемнело, и набережная сейчас выглядит несколько иначе. Но самое неприятное то, что даже на экране вашего телефона, даже если вы сняли все это очень хорошо, фотография получается плоской. И она выглядит плоской. Надо сказать, что ваш глаз как раз хочет это вернуть. В чем его, конечно, сложно обвинить. Кстати, вы, наверное, заметили, что в подкасте, в названии, я говорю про объем. В то время как еще в самом начале я сказал, что этого объема нет. Понятно, что реального объема на самом деле нет, он отсутствует, а есть только намек на него. Этот намек на него называется объемность. То есть тогда, когда я говорю про объем, я часто подразумеваю именно объемность. Самого объема не может быть в плоском кадре. В то же время, в любом из этих изображений, если они сняты хорошо, если они, допустим, даже нарисованы, то есть если это картина, и она снята по правилам живописи, там есть объемность. Хотя на самом деле тоже не всегда, и есть исключения из этого правила. Причем даже намеренные, когда у вас художник вынимает объем из картинки и делает ее плоской. Когда мы говорим об объемности, нужно понимать, что это лишь намек на объем, точно так же, как динамика является намеком на движение. Если вы видите, что-то размазывается по кадру, мы можем предположить, что оно, это что-то, двигалось в тот момент, когда мы его снимали. Точно так же и объемность, то есть какой-то инструмент создания эффекта объема в кадре у нас намекает на объем, только намекает, он не показывает его. Ну, как можно нарисовать куб на плоской фотографии? Он у вас не влезает туда. Есть ряд возможных вариантов, как нарисовать. Можно и чертеж начертить, можно и изометрическую проекцию сделать, и у вас будет по правилам чтения чертежа все, в принципе, понятно. Но это тоже будет не объем. Даже чертеж является, естественно, плоским. А вот создание иллюзии, создание имитации объема, то есть объемности, по большому счету является, скажем так, обманом для нашего глаза. Тогда, когда художник знает, по каким правилам работает изображение, он может сымитировать картинку таким образом, чтобы наш глаз думал, что картинка объемна. И работает вот именно это. В фотографии, надо сказать, это несколько сложнее, поскольку художники уже изначально от художественной школы знают, каким образом выстраивать объем в кадре. Фотограф такой берет фотоаппарат, щелкнул и говорит: вот, пожалуйста, у меня есть кадр. Только потом начинает учить, а как создавать объем, как его рисовать и прочее, прочее, прочее. Кстати, вот эта вот вечная война фотографов и видеографов, когда видеографы говорят, что ребята, вы фотографы и ничего не понимаете, видеографу надо больше учиться. Видеограф учится несколько другим вещам, а фотограф как раз учится, как создавать объем. Я видел кучу фотографов, которые стали видеографами. Привет, кстати, это я тоже. Из них получаются видеографы гораздо лучше, чем из самих видеографов. Да, видеограф со своими планами изображения, с размерностями, умеют строить кадр очень здорово. Они мыслят как раз в динамике, то есть они понимают, как написать историю, как эту историю изложить, но в то же время с фотографом, наверное, не сравнится никто в плане работы с объемом. Ну вот я фотограф, и, естественно, я в это искренне верю. Через полминуты продолжим. А пока я хочу сказать, что расширенная 50-минутная версия этого подкаста выходит только на Патреоне. Причем на Патреоне она выходит со всеми иллюстрациями и более детальными описаниями и картинками для иллюстрации. Patreon – это такая система поддержки творческих проектов, коим, кстати, наш подкаст и является. И там, помимо прочего, есть масса интересной информации для наших спонсоров, включая мини-подкаст по фотобизнесу, статьи из моей новой книги и расширенные посты с иллюстрациями к нашим подкастам. Поддержка не означает, что вам надо много платить. Нет, не надо платить много, достаточно просто 100 рублей в месяц, зато вы будете уверены, что действительно помогли интересному вам проекту, а сами получили куда больше пользы. Ну а без вашего участия творческие проекты иногда глохнут. Поэтому приходите в Patreon и поддержите наш проект. Сделать это очень легко. Ну а этот выпуск стал возможным благодаря Александру Прокопенко, Василию Демидову и Александру Бондаренко. Большое спасибо вам, ребята. Буквально на днях мы начали там структурно разбирать шедевры, поэтому если вам интересно, как свои труды творили Брессон и Капа, обязательно заходите и читайте. Как же все-таки на листе бумаги вернуть объем? Ну, в первую очередь, готов в очередной раз ответить, что никак. Объем нельзя вернуть, если только вы не будете складывать этот лист бумаги по заранее согласованной схеме. Вам нужно просто создать объемность, поэтому и вопрос нужно задавать именно таким образом. Как создать объемность, то есть имитировать наш объем в нашем кадре для того, чтобы это было понятно зрителю. Есть на самом деле несколько интересных способов. Здесь я в очередной раз говорю, что этот список далеко не конечен. То есть я не могу вам сказать, что объем создается исключительно вот этими 5 способами. Но этими 5 способами он точно создается. Опять оговорился. Создается ощущение объемности в кадре. Для того, чтобы вам построить объемную картинку или картинку, которая стремится быть объемной, вам нужно просто использовать один из этих 5 способов. А также другие, кстати, для того, чтобы у вас картинка была хорошая. Надеюсь, не нужно повторять мой долгий тред о том, зачем, собственно, нам нужна объемность в кадре. Я об этом говорил в начале, просто возьмите, перемотайте и переслушайте заново. В первую очередь, примитивно, это размытие заднего плана объективом. То есть тогда, когда мы просто берем, например, портретный объектив и портретным объективом выделяем один объект на фоне другого. Мы размываем задний план, он у нас уходит в боке, а основной план у нас резкий. С точки зрения глаза это какой-то бред, потому что на самом деле ни один глаз так не видит. Посмотрите на любой объект, засеките, как у вас глаз размывает задний план. Об этом, кстати, я тоже говорил в подкасте про отличие глаза от, собственно, фотоаппарата, и там это более подробно изложено. В данном случае это актуально в основном только для портрета, ну и, наверное, для макро. В макро у нас всегда размывается, и портрет размывается, и современные объективы это умеют делать очень хорошо, особенно какие-то хорошие светосильные объективы. И это является исключительной фишкой фотографии, потому что в изображении, например, на холсте бумаги художники обычно пользуются другими средствами, хотя иногда и такое тоже, в общем-то, бывает. Они пытаются имитировать размытие фона через имитацию, собственно, фотоаппарата. Странная вещь. Допустим, для ряда фотографий он не подходит. Например, для пейзажа, потому что в пейзаже вам очень сложно размыть задний план, по крайней мере, до такой степени, как это размывается в портрете, поскольку объективы на такой дистанции, особенно широкоугольные, они уже к этому не приспособлены. Да, и надо сказать, в макро это применяется, в общем, не так часто. И, кстати, когда вы снимаете макро-предметку, например, кольца какие-то, вы поймете, что это скорее даже недостаток, чем достоинство, поскольку вам же нужна полная детализация по всему изображению, а в макро очень сложно как раз из-за той же самой дистанции фокусировки, очень сложно от этого уйти, поскольку глубина резко изображаемого пространства у нас уходит уже где-то от довольно-таки близких параметров. Второй – это, естественно, те самые 3 плана. 3 плана, я уверен, что вы знаете, это передний, средний и дальний. Иногда передний план называется, естественно, передним планом, средний – основным, а задний называется бэкграундом, фоном. Единственное, что вам нужно помнить, что у вас есть всегда основной план. И надо сказать, что когда вы размываете фон, то у вас остается основной объект на фоне, соответственно, там 2 плана. Чем отличается, допустим, многоплановость от простого размытия? Ну, помимо того, что, собственно, размытие нам дает только 2 плана, воспринимаемых, и даже тогда, когда вы, допустим, вставили впереди этого объекта, например, девушку вы снимаете где-то в лесу, и у вас есть впереди какие-то листья на переднем плане, они не всегда считываются, только тогда, когда они закрывают объект, понятно, что они перед ним. Наш глаз привык к тому, что раз на фотографиях других людей вот так это выглядит, то я понимаю, что вот это размытый фон. Это тоже условность на самом деле. Точно так же и в основных планах, да, 3 плана. Откуда взялись эти 3 плана? Я готов предположить, что они взялись из детских книжек. Помните, да, такие книжки, которые раскрываешь, и у тебя поднимаются герои, вырезанные из фона, у тебя есть фон. Поднимается человечек, один, допустим, колобок, перед колобком поднимается лиса, и ты видишь, что кто-то из них ближе к тебе, кто-то дальше. Но на самом деле вот эта штука существовала еще задолго до этого. Это живописцы тоже как раз принесли, они понимали, что, ну, логично предположить, что до изобретения фотографии до изобретения фотографического размытия у нас не было такой штуки, как боке. Вообще не было. То есть живописцы об этом не знали. Соответственно, в их правилах этого и не могло быть. Это появилось только после. Соответственно, они что делали? Они делали интересные вещи. Они показывали, что вот на переднем плане у тебя растет какая-то травка, а вот на заднем плане у тебя растет какая-то другая травка, а в центре у тебя находится лошадь, которая пасется среди этой всякой травы. И таким образом они располагали вот эти объекты. Здесь работает целый ряд инструментов, но самое главное, просто запомните, что это логическое членение, и оно у тебя будет работать только тогда, когда ты как фотограф выделишь основной объект. Как только у тебя появился основной объект, у тебя это примерно как система координат. То есть ты привязал эту систему координат к началу, к нулю, и вот нулем является основной объект. Тот объект, который ты выбрал сам. Ты фотограф, ты его выбрал, ты хозяин здесь в положении. Поэтому просто возьми, выбери основной объект. Он тебе поможет понять, от чего отталкиваться, соответственно, относительно его у тебя будет всегда фон, если, естественно, это фон не белый, и просто тебе нужно будет найти какой-то определенный передний план. В пейзаже это какой-нибудь, допустим, холмик с травой, какая-нибудь колючка, которая втыкается у тебя в основное изображение. В центре пейзажа у тебя находится, например, поезд, и где-то на фоне у тебя находится что-то еще. Все эти картинки, кстати, в расширенной версии я, естественно, вставляю в пост. Расширенную версию можно посмотреть на Патреоне. Для всех остальных случаев, естественно, вы можете попробовать эти картинки, правда, без пояснений, посмотреть у нас в Инстаграме. Добро пожаловать, кстати. Третий пункт, который у нас работает, но это уже не столько членение на планы, которое, как я сказал, это логическое членение, определение, кто главный. Это такая штука, как линейная перспектива, и она, кстати, помогает как раз многоплановости. Что такое линейная перспектива? Я думаю, что вы, в принципе, это понимаете, это не просто линии. Это линии, которые основаны на законах геометрии. Ну вот банально, что такое законы геометрии? Правда, не плоскостной геометрии, а объемной геометрии. Тогда, когда вы смотрите на любое изображение, возьмите просто вот прямо сейчас, встаньте, выгляните в окно. Если вы живете в городе, вы поймете, что дом, который находится ближе к вам, он выглядит крупнее, чем дом, который находится дальше от вас. Но если предположить, что эти дома одинаковые, а у меня, допустим, из окна эти два дома действительно одинаковые, разного цвета, но они оба 17-этажные. Тем не менее, если я возьму, сфотографирую эти два дома на любой, наверное, объектив, самое главное, чтобы они в кадр влезли, тот дом, который ближе ко мне, он будет крупнее. Но мозг-то мой уже за долгие годы привык считать, что то, что крупнее, оно ближе. И таким образом это помогает тебе понять, что такое многоплановость. То есть то, что находится дальше, оно мельче, соответственно. Если ты таким же образом все это перенесешь на изображение, ты увидишь, что в перспективе эти объекты действительно меняются. То же самое касается людей. Но мы же предполагаем, что человек – это особь ростом примерно от 1.5 метра до 2 метра в среднем. Да, ну как бы, а если посмотреть более детально, то это человек ростом 1.73 метра, как Серж Самсонов. Естественно, мы не бегаем за этими людьми с линейкой, но если мы посмотрим на людей, которые находятся перед нами, у них будет вот он лицо прямо перед нами, прямо нависает на нас. И в то же время увидим какого-то человека где-то вдалеке, от которого видно буквально 2 сантиметра. Ну, возьмите, вытяните руку и измерьте пальцами, сколько они у вас занимают. Можно линейкой, кстати, точно так же измерить. И вы поймете, что на самом деле те люди, которые находятся далеко, они далеко не 2-метровые, и даже не 1.5-метровые. Но именно это нам и дает общее понимание того, что находится ближе, а что находится дальше. А что это такое? Это как раз считывание той самой глубины. Номер 4. Это тональная перспектива. Тональная перспектива действует по довольно-таки простым законам. То, что ближе к нам, является более контрастным, более ярким, более насыщенным и, наверное, часто более светлым. То, что дальше от нас, соответственно, менее контрастным, менее детализированным, менее насыщенным, да, то есть более серым таким, оно начинает размываться. Особенно это будет заметно, когда у нас воздух не очень прозрачен, и воздух у нас усиливает эту самую тональную перспективу. То есть все, что гораздо дальше от нас, оно смывается в какие-то единые пятна, и это можно заметить, допустим, если вы встанете на мосту на какой-нибудь реке в вашем городе, посмотрите на камни или, я не знаю, на набережную, на тот камень, которым она выложена, вы увидите сначала, что эти камни отличаются по текстуре и по цвету, но по мере удаления от вас, то есть куда-то туда, в сторону горизонта, вы будете видеть, что сначала теряется детализация, то есть вы будете терять различия между разными плитами, потом это будет смываться у вас, цвет будет переходить примерно в какой-то серый. на еще большем расстоянии вы вообще будете терять из виду эту самую набережную, вследствие чего, естественно, получите как раз доказательства того, что я вам говорю. Ну и последнее, пятое, это свет. Точнее, не столько свет, сколько его падение на объект. Когда у нас свет падает на объект, он его каким-то образом освещает. И в зависимости от характеристик света, от характеристик падения света, точнее от того, как у нас зритель стоит относительно падающего света или как настроен этот самый падающий свет, мы это все видим. Это игра света и тени, как говорят. Свет у нас формирует тень. Соответственно, тогда, когда у нас тени не видно, то есть когда у нас фронтальный прямой, то есть свет, у нас никакой тени нет, соответственно, не ощущается никакого объема, потому что мы не видим ничего темного. С одной стороны, это хорошо тем, что у нас цвета таким образом вылезают наружу. Но с другой уходит полностью объем. Иногда уже лучше с боковым светом. Тогда, когда у нас свет падает сбоку относительно камеры, и мы видим, куда падает эта тень. Мы понимаем, что то, что в тени, это тень вот от объекта. Соответственно, она отпадает. Мы понимаем, что здесь есть земля. Там, допустим, если дерево стоит, тень падает на землю. Мы понимаем примерную высоту дерева. Мы понимаем примерно, каким образом распадается изображение. Мы понимаем, как проекция работает. Ну, в школе же все учились. Когда мы оказываемся вообще в контровом свете, у нас появляется еще больше этих бонусов, потому что тени удлиняются, мы находимся в тени объекта. Даже тогда, когда у нас солнце довольно-таки высоко, мы все равно будем видеть эти самые длинные тени. Мы будем больше иметь представление о размере объекта и непосредственно считывать его высоту, например, высоту, объем и так далее. В конце подкаста я хочу вновь вернуться к тому месседжу, о котором я сказал в самом начале. Это не все инструменты создания объемности в картинке, но это основные из них, которые используются в большинстве фотографических произведений. Дальше, по мере изучения, естественно, я буду обращаться и к другим, которые не такие явные, но не менее важные. А в остальном я рекомендую вам не торопиться и погружаться в такие довольно-таки простые вещи постепенно. Если вы изучили какой-то один инструмент, переходите к другому, к третьему, и проблемы такой у вас в принципе не будет. А я, естественно, проведу вас за руку через все вот эти перипетии фотографической деятельности. В остальном, да пребудет с вами светосила, друзья. Пока.